Доска почета.
Да, и мы рады приветствовать у нас в программе Виктора Боярского, почетного полярника России, председателя полярной комиссии Русского географического общества. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Вот вы прям такой настоящий классический полярник, улыбающийся, с такими пронзительными синими глазами, с бородой и с хорошим настроением.
Безусловно.
Настроение... Это отличительная черта полярника?
Ну, я не скажу, что повально все встречается, но в основном, потому что как по-другому там выживать? С кислой рожей там, в общем-то, делать не очень хорошо. Что... Там и так все сводит от этого холода, если еще сову добавлять. Поэтому улыбка спасает.
Ну, у нас не случайно вы сегодня, да, появились в программе, потому что 17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени атомный ледокол «Арктика» впервые в мире достиг в активном плавании географической точки Северного полюса. Что же сейчас вот происходит с ледоколом «Арктика»? Становится ли он ближе к людям? Потому что вот у нас в анонсе написано, что если бы делали, да, такой музей, он вообще обошелся бы нам в половину Халка.
Халка это с конца, да.
Это не кино про зеленого монстра.
Кино, я понимаю, это имеется в виду футболист.
Газпромовский бюджет.
Ледокол «Арктика» — это наш легендарный, он первый в серии ледоколов, самых мощных, был спущен на воду в 77-м году, в 75-м, в 77-м он достиг полюса. Кстати, вот недавно, относительно недавно, в апреле, я был на юбилее 85-летия капитана Анатолия Алексеевича Ламехова, который был старпомом на этом ледоколе, и именно его вахте ледокол пришел в эту заветную точку. В общем-то, это было достижение всех времен народов, поскольку впервые в свободном плавании судно достигло географической точки полюса. Сейчас это сделать легче, поскольку ледовая обстановка ослабела, и сейчас даже, в общем-то, некоторые суда достигают вот даже не ледокольного типа. Но тогда это было достижение. Ледокол, помимо этого, совершил совершенно колоссальную работу в Арктике по проводке судов. Он участвовал в знаменитой операции 83 года, когда во льды Айонского массива упало гигантское количество кораблей и было под срывом программа снабжения Дальнего Востока. И тогда Арктика, и благодаря ей, собственно, ситуацию разрешили. Она прошла больше миллиона миль, было 35 лет в эксплуатации. Сейчас она находится в называемом холодном отстое в городе Мурманск. И вот когда мы отмечали 35-летие, это в 2012 году достижение полюса, вот, тогда возникла идея, в общем-то, ледокол воздать его по заслугам, то есть превратить его в памятник.
В следующем году-то более... 40 будет?
Уже. 40 будет, да. Вот прошло, на самом деле, много времени, но вот процесс шел одно время быстро довольно и уверенно, а потом сейчас вот немножко застопорился. В чем идея была? Идея была в том, чтобы ледокол этот... Он подлежит утилизации, естественно, в рамках программы радиационной безопасности, но была проведена определенная работа в этом направлении, получили согласие Росатома в том, чтобы часть этих денег, которые предполагалось на утилизацию, использовать на его переделку в стоечный объект музейный и буксировку в Петербург. Вот. И идея была в чем? Значит, музей Арктики и Антарктики, безусловно, в этом деле участвовал, сохраняя свою площадку до Фонтанки, на фонтан на Марата. А ледокол «Арктика» мы искали мест не так много, на самом деле, в городе, чтобы поставить такой огромный
ледокол.
Да, вроде
много рек, а поставить.
Вы знаете, там единственное место есть, да, по корме Красина, это причал 9-й у Балтийского завода, но там сложности с собственностью, сложности со всем. И мы в итоге остановились на замечательном месте в Кронштадте. Ну, как остановились. Мы даже прорисовали проект, у нас был такой. Мы встречались с Кронштадтским морским заводом, они готовы были пойти на встречу. Если там идеально ледокол бы встал, и рядом был бы некий еще комплекс построен, тогда это было бы достойное продолжение всей его славной истории. Вот. Тем более, что в чем был наш оптимизм? В том, что не с нуля надо было финансировать начинать. Часть денег была заложена в федеральную программу, и речь шла о их перенаправлении, перенацеливании. Ну вот сейчас застопорилось все это, поскольку я докладывал вот об этом проекте, докладывал в июле прошлого года на комиссии по развитию Арктики у Рогозина. Вот, то есть мы там представляли некие материалы. Есть сейчас поручение Минэкономразвития о том, чтобы подготовить финансово-экономическое обоснование, но не хватает немножечко вот сейчас денег для того, чтобы это обоснование подготовить в том виде, в котором это требуется для министерства.
То есть вот, можно сказать, что это заморожено.
Да, вот там еще замечательный ледокол России. Да, пока заморожено. Хотя состояние Арктики по сравнению с ледоколом Ленин, ледокол Ленин, первенец наш, он тоже очень долго стоял в отстое в Мурманске, лет 15, если не ошибусь. А потом энтузиасты в Мурманске, в общем-то, собрали и спонсоров, подтянули там и Норильский никель и так далее, и там Газпром, и, в общем-то, поставили ледокол в Мурманске. И он сейчас является знаковым объектом для Мурманска. Он стоит, его посещают. Ну, Мурманск на 300 тысяч народу, в Питере-то
Так а почему миллионов? Не подтянуть вот вышеназванные структуры?
Дело в том, что они один раз выстрелили и сказали, в общем-то, хватит. Дело в том, что, видите, да? Там проблема сейчас в основном в чем? Что если денег, о чем я сказал, а из федеральной программы хватило бы на переделку и буксировку, будем говорить так, а вот самый больной вопрос, это баланс, решить вопрос баланса держателя. Кто будет брать? Значит, и когда с Георгием Сергеевичем мы говорили тогда на эту тему, значит, город от этого немножечко... Речь идет о 70 миллионах рублей в год примерно, да? Почему я сказал полхалка? Когда меня спрашивали там на выступлении в Валерной комиссии, сколько стоит проект? Я говорю, полхалка. То есть халк по той цене, как он был приобретен, за 60 миллионов евро за полцены эти запустить, то хватило бы, чтобы содержать ледокол 30 лет. Это для, так, для справки. Вот. Но, естественно, это все дальше не пошло. Значит,
то есть на Халка были деньги на ледокол?
Ну, это да, раз, как нам мне говорят, да, это разные статьи, не, на святое не замахивайтесь и так далее.
Если бы ледокол на газу работал, я думаю, что было бы проще решать эти задачи, понимаете?
Ну, а там вопрос баланса держателя, на самом деле, не такой простой, потому что поскольку там есть реактор, если есть реактор, то это однозначно судно может быть на балансе только у Росатома. Росатом сказал, нам хватит Ленина. Да, мы больше не будем брать. Пожалуйста, извлечем реактор, и тогда любой может взять, в том числе и администрация города. И сейчас речь идет о извлечении реактора, собственно, по программе утилизации этой операции предусмотрено. Там 500 миллионов рублей стоит она. Вот. И сейчас ледокол Сибирь на Сию уже проходит эту процедуру. Арктик на очереди в 2018 году. Мы все надеемся все-таки до этого времени собрать. Задача номер один сейчас все-таки подготовить финансово-экономическое обоснование для этого проекта, потому что без этого не будет рассматривать.
Но работа идет планомерно. Она идет довольно готовитесь.
Да. Она идет, но она не сильно, чтобы так быстро. Вот в чем
вопрос. Важно понять, все, что от вас зависит, сделано, как мы понимаем.
Мы стараемся, да, мы стараемся. В частности, у меня были такие обнадеживающие контакты с нашим замечательным таким здесь бизнесменом Олегом Титберия, который организовал отличный музей. Можно знать, в Селочке музей военной техники, он раритет достает и восстанавливает. И он как раз был у меня. И я сказал, вот сейчас у него идея построить новый арктический современный центр выставочный. Вот. И куда... Ну, большой, крупный масштаб, но чтобы туда можно подтянуть технику. И наши самолеты Ил-14, которые летали, легендарные, да, в том числе и ледоколы. Ледоколам идея ему понравилась, но вот пока решается вопрос с местом и так далее.
Виктор Ильич, может, но да, на общем фоне, когда мы слышим уже, наверное, несколько лет о том, что Арктика, Россия, снова наращиваем, возвращаемся, строятся базы, какие-то укрепления, какие-то аэродромы восстанавливаются. Вот в этот процесс же можно каким-то образом попасть? Или все-таки это параллельная история, там совсем другие задачи решаются?
Вы говорите, да, о том, что сейчас опережающими темпами идет, конечно, возвращение наших вооруженных сил в Арктику, что отрадно, на самом деле, поскольку мы там всегда были, и все проблемы у нас начались после того, как военные ушли в 90-м году, это был скелет инфраструктуры, да. Никто не говорит о наращивании, речь идет о возвращении, ну, на новом технологическом уровне, но безусловно.
Относительно того, что ничего не делалось там 15 лет назад, это, в общем-то, некое наращивание.
Ну, нет, то, что было, мне повезло застать то время, когда у нас там были реальные аэродромы, реальная служба ПВО, то есть там у нас действительно было присутствие.
Вас экономисты современные не взлюбили бы, потому что они-то рост отмеряют от прошлого года, да, а вы вот от тех времен, когда все было совсем по-другому, все-таки считаете. Да,
Нет, вот эту программу туда не вписать. Я думаю, эта программа Министерства обороны, она отдельная. Вообще-то я скажу, что немножечко сейчас дела в Арктике у нас стали немножко приближаться к словам. Здорово отставали. В 2008 году были основы политики в государстве опубликованы, и ничего не было, кроме бумаги. Через 4 года, в 2012 году, начались движения, то есть началась очистка, работа по очистке. Это малая торика только сделана, очистили там один остров Александра на земле Франца Иосифа, там 50 тысяч бочек оттуда забрали, потому что Арктика вся в бочках.
Ну,
да, вот. Но это отрадный факт. Да. Построено сейчас вот из 12-10 центров спасательных вдоль всей трассы Северного морского пути, потому что они должны обеспечивать раз безопасное движение по трассе, и плюс тоже за этим трансарктическим коридором воздушным тоже. Это тоже хороший знак такой. Вот. Но что касается восстановления в том объеме, в котором хотя бы жизнь там была в те годы, 70-е, сейчас говорить рановато. Есть отдельные очаги, так его, скажем, как Ямальский, значит, округ, там я там недавно был, значит, там порт Совета, который такой самый передовой по организации вывоза сжиженного газа, вот, и там вот этот регион благополучен, на самом деле, он достоин такого того, чтобы говорить о том, что мы действительно в Арктике присутствуем. Что касается вопроса к востоку от этого, то есть, скажем, Диксон, Тикси, Певек, вот это все это... Людей там нет, там, вот я в Диксон, например, для примера, я застал время, когда там туда трудно было попасть, застать квартиру, там 6 тысяч человек жило на острове, в поселке строились пятиэтажные дома, сейчас я там был, 600 человек осталось в острове, вообще покинуты, дома пустые, производит гнетущее впечатление. В Тикси полгорода мертвого, полгорода живого. Там сталкера снимать, просто не надо никаких декораций. Стоят выбитые окнами эти дома. Но сейчас в Тикси, поскольку военные-то опять вернулись, там есть шанс на то, что там немножечко все подтянется. Хотя восстанавливать в Арктике гораздо сложнее, чем держать.
Ну,
ошибка 90-х годов была в том, что мы вот доктрину, которая вот новое правительство пришло, когда рыночная, она сказала, что там Арктика в таком виде не нужна, это должен быть вахтовый метод, мы не потянем эту держащую инфраструктуру, а на самом деле объявили вот это Северный завоз, государственная программа, была отдана откуп коммерческим структурам, и те в борьбе за портфели, они забыли, что есть навигация 2 месяца. Если ты ее пропустил, то ты потерял все. И вот пока они там друг другу выясняют отношения, вот пару лет пропустили. Возили целые поселки. Из-за того, что топливо не было доставлено, а зимой его не доставить, возили на самолетах топливо, возили, чтобы люди выжили, понимаете? И это вот как началась эта вот история. Потому что если подумать было бы, то есть поддержать на том же уровне хотя бы было бы гораздо дешевле, чем сейчас все восстанавливать.
Сейчас, Ильич, здесь вопрос. Мы многих спрашиваем на этой неделе 25 лет назад, в эти дни. Вы где были?
Вот что сейчас вы спросили меня, где вы были в 2017 году. Я сейчас вспоминаю, что я следил за выступлением тогда Анатолия Александровича Собчака, поэтому я дома был все-таки. И что-то я посмотрю, вспоминаю, что вокруг меня были не северные просторы, а какие-то домашние пейзажи в августе. Потому что я слушал как раз, когда двигались туда на город, допустим, какие-то танки. Всем внимание, да. То есть я был дома, скорее всего, не на баррикадах.
И как вы относитесь к тем событиям спустя 25 лет? Что это было?
Вы знаете, в ту пору, конечно, выборы... Нет, то есть в ту пору я четко представлял, что это все очень плохо для нас. И что вот это ККЧП, и этот возврат к тому, что было, и, безусловно, целиком полностью поддерживал тех, кто стоял на стороне против ККЧП. Uh-huh. Вот. Что сейчас, по прошествии 25 лет, сказать я могу? Я не знаю, может быть, что-то... Потому что было очень много привлекательного, в частности, вот для той области, где я, к счастью, работаю, для Арктики, для Антарктики. В советское время было как бы достойно, более достойно, понимаете, там не было этих, понимала страна, что это ее.
Не было случайных людей, я понимаю, да.
Да, и там это была государственная программа, на самом деле, государственная программа поддержки, которая сейчас, в принципе, наверное, не очень возможна, поскольку все измеряется ты мне и тебе деньгами. Вот, и там, где есть газ, нефть, там ничего, когда чуть в сторону, и там уже все это, люди выживают и сами. Вот и у меня были сейчас гости из Хартинга, мои друзья сказали, там же нет даже, в общем-то, элементарных вещей. Ну, как нет, все дорого, во-первых. Во-вторых, никто там сейчас выборы, когда они зашевелились, ребятки там привезли что-нибудь, а потом опять.
Ну, вот вы с какой периодичностью там бываете, вот в Арктике?
Вы знаете, вот если говорить про эту Арктику, про которую я сейчас говорил, то достаточно редко я в основном туда прыгаю, сразу по севере, на Северный полюс туда, в этом районе, да, где ни людей, ни животных нормальных там нет, да, вот. А здесь я вот буквально, я думаю, раз в 3-4 года, в общем-то, я могу... Такой наиболее такой продолжительный визит был в 2009 году, когда мы со шведами прошли на яхте по трассе Северного морского пути по следам Норденшельда, прямо из Мурманска до проведений, посещали все эти порты, вот откуда информация у меня. Мне очень порадовала Чукотка, на самом деле. В общем-то, я видел ее до того, и после этого меня много путешествовал по канадской Арктике, и всегда жалел наших ребят, которые на этой стороне Берингового пролива, потому что у них совсем другие условия, хотя климатические условия те же самые, но условия жизни были совершенно страшные. А сейчас они сравнялись, когда там был Роман Аркадьевич, известный всем, Абрамович, да, скорее всего, им не надо было сильно воровать денег, потому что у него хватало, поэтому бюджеты, те небольшие, которые выделялись, они шли по адресу. И действительно, это я видел сам лично, не просто там люди живут в приличных совершенно коттеджах и в то же время занимаются своим промыслом, бьют китов, моржей и так далее. То есть они остались при себе, но в то же время живут очень достойно и не хотят уезжать.
То есть случайные люди, которые там появились, и которых мы чуть выше сказали, они не всегда были во вред этой территории.
Ну, конечно, конечно. Я думаю, что вот такой подход был бы неплохо для других северных территорий.
Это видишь при условии, что своих денег уже достаточно, и поэтому уже можно людям сделать что-то хорошее.
Но его взяли до сих пор там, в общем-то, очень уважают. Хороший такой вот пример. И Анадырь, и вот этот город перестроен практически. То есть там... Я сейчас возил группу швейцарских журналистов. У нас был проект, называется «Far North». Вот этот заинтересовался еженедельник швейцарский, как показать русский север. Что там происходит во время потепления. Теплеют ли люди там, холодеют. Короче, я выбрал несколько знаковых моментов, скажем, Мурманск, Архангельск, Вайгач. Салехард, Норильск, Хатанга, и дальше мы дошли до Черского.
Ну, вот. Хороший, насыщенный маршрут.
Ну, там было 6 этапов, и по 4 человека приезжали, разные люди. Там 2 журналиста, фотограф и спонсор. И я повез, у меня мои ребята вывозили их по другим местам, я их повез в Салехард, потому что это как раз вот я очень так, в хороших отношениях там со всеми ребятами салехардскими. И они хотели посетить Сабету их не пустили. Вот, проехать по самой северной дороге тоже не пустили, но мы полетели в стойбище. И вообще Салехард сам по себе город преобразился. И там место, где локально живут эти ненцы, ямальские, Ярсали, такой поселок, там 1005, он прекрасно совершенно смотрится, ну, как современный совершенно поселок. И в то же время попали в поле к этим оленям. Вот. К сожалению, вот через 3 недели после нашего визита случилась страшная эта сибирская язва, да, в общем-то, это, конечно... А тогда мы были как раз в том месте, где это потом началось.
Виктор Ильич, у вас есть ответ на вопрос, почему это происходит? Потому что, ну, например, больше всего, что я видел на этот счет, это изменение климата. Потеплело, оттаяло и понеслась. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что это наиболее такая реальная причина всего, потому что могильников осталось довольно много, понимаете? И проблема была в том, наверное, что насколько народ расслабился по определению, вот там 80 лет, по-моему, не было ничего подобного, и поэтому вот те пути миграции, так кослание оленя, что называют, они были явно, раньше они наблюдали, там, чтобы не касаться этих мест. А сейчас, как, знаешь, бывает, когда другое поколение, ну, нет ничего, и вот и не стали обращать внимание на это.
Преемственность знания просто
прервалась. Да-да-да, и вообще-то все картировано должно быть. Оно картировано, на самом деле, мы их всегда избегали, и там источников воды рядом и так далее. А поскольку сейчас, наверное, этому не уделяли внимания, вот случайно пошли как раз там, где... А это таяние мерзлоты как раз вызвало того, что вот эти вот все эти захороненные...
Скажите, а миграция местных жителей, она зависит от тех компаний, которые стремятся добывать углеводороды в тех регионах?
Они находят некий баланс, на самом деле. Вот мы сейчас, хотя нам вот местные ребята, особенно рыбаки, они жаловались, конечно, что сейчас в Оби уже не то. Мы сейчас с ними ходили на рыбную ловлю тоже, забросили сети, и они сравнили, мы поймали там всем, там в Арктике же таких нет рыб, там все хорошие. Вот. И вот он сказал, что там вот раньше за час мы ловили много. Муксун, в частности, уже в Красную книгу попал, это очень ценная рыба, она раньше была очень в изобилии в низовьях Оби, сейчас ее...
То есть это прямое следствие добычи углеводорода?
Да, это следствие того, что вмешалось. Хотя там стараются минимизировать это влияние, но оно есть.
Соответственно, не один фактор здесь есть, не только климатические изменения. Уже как минимум 2.
Нет, скажем, вот если вы спросили про вот эту вспышку страшной, эту болезнь, то это, конечно, главная причина — это климатические изменения, подтаяние мерзлоты. А что касается, скажем, вот образа жизни и, так сказать, и добываемости или там... рыбоносности этих рек, то, конечно, здесь есть определенное влияние вот этого.
И здесь возникает еще один вопрос.
Индустриализация.
Да-да-да. Что мы знаем, сидя в Петербурге, про Арктику? Громкая история последних лет. Arctic Sunrise, Greenpeace. Вы помните всю эту историю?
Да.
Приразломная. Этим ребятам можно что сказать? Спасибо сказать? Сказать, больше не надо туда ездить? Что бы вы им сказали?
Я тогда уже с самого начала высказался, что они поступили совершенно неправильно. Потому что дело в том, что если бы этот пароход пришел бы в Мурманск нормально, заявил о своих целях, задачах, в каком-то, может быть, не всех, кто хотел, но часть народа, безусловно, мы на эту приразломную бы отвезли, показали, и они бы увидели. На самом деле там скрывать нечего, по большому счету, потому что отчасти под влиянием вот того, что в разработку сейчас иностранной компании это все мониторится, и наши сейчас, собственно, вот я сам лично убедился, что к экологии относится не просто как бы подписать бумагу, закрыть глаза и там лей там, нефть на землю. Нет, абсолютно не так. И поэтому, например, разломная то же самое, которое, в общем-то, достаточно недавно было построено, все эти меры, насколько это возможно, были предприняты. Поэтому Greenpeace бы там ничего не увидел бы того, что нужно, зачем он стремился бы. И это было бы, можно было сделать официальный отчет и показать. Не лезть там, как партизан на эту вышку. Это объект строгий, он охраняется, потому что мало ли там залез, открыл какой-то вентиль. Это же не просто так. Поэтому, как они поступили, я думаю, что такой необходимости совершенно не было, если они преследовали именно цели того, показать, как там с экологической точки зрения. Если преследовали другие цели, в принципе, что это вредно и не надо делать, тогда они так, наверное,
Ну, а будущее,
так, смотрите. Может быть, да, какой-то диалог все-таки поддержит, чтобы не было вот таких именно.
Вы знаете, мне кажется, Greenpeace вопрет не все, но как-то они немножечко, мне кажется, они как модулированы, типа, политизированы. То есть у них задача, может быть, анонсируется одна, а на самом деле зачастую выходит совершенно противоположная. Вот в частности, вот в этом конкретном случае я убежден, что можно было достичь, если эти цели поставлены, декларируемые, были истинными, то есть показать, что там реально у нас, ну, как мы добываем, не пьем ли мы за борт, или потом говорим, что все чисто, или на самом деле нет. Их бы пустили, потому что нет смысла, это все видно, нет смысла скрывать никого. Но надо было делать просто официально и все, а не так, не партизанщина заниматься. Это все.
То есть Виктор Боярский уверен, что добывать углеводороды там можно, и это будет безопасно. Но только что мы сказали, что, например, рыба исчезает, да, в результате деятельности на суше аналогичной.
Это небезопасно. Вообще фактор риска очень высок в Арктике особенно, да. И то, что все меры, которые принимаются, они, естественно, не могут быть исчерпать всех ситуаций, которых бывает гораздо больше, например, чем можно представить. Но в чем здесь подход правильный? В балансе. Потому что просто лезть на пролом, и невзирая на предыдущий анализ предыдущей экологической ситуации, и не принимая тех мер, которые позволяют современные технологии для того, чтобы защитить этот бизнес, это было, конечно, преступление. Вот. И то, что сейчас делается, в принципе, в том объеме... Вы знаете, никогда, я думаю, что до добычи нефти из шельфа, вот сейчас мы подали заявку, вы знаете, да, в июне?
Да, конечно.
Вот. И, собственно, речь о промышленных разработках по этому шельфу, она, это не ближайшие 10, 20, 50 лет, это гораздо дальше. Вот. Это сейчас задача геополитическая, неким образом застолбить эти участки, в общем, для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Но о добыче вот таком, в каком-то промышленном объеме, речь очень отдаленного будущего. А вот то, что сейчас происходит, скажем, на СПГ, на Сабете или на Приразломной, там вот в этих местах максимально обеспечена экологическая безопасность.
Один вопрос ты мне пока остался?
Нет, я к тому, что я могу задать есть вопрос. Конечно, да. Можешь. Что
Виктор, вы скажите, пожалуйста, вот сейчас, на ближайшее время, у вас сейчас какие планы? Мы поняли, что с ледоколом Арктика — это проект, который... Работа идет, но она такая замороженная.
Да.
В ближайшее время чем вы занимаетесь?
Ну, вы знаете, у нас сейчас лето, как бы мы очередной раз готовимся к очередному Северному полюсу, которая программа эта уже ведется с 97-го года. Речь идет о организации вот этих туров лыжных, киносъемочных, там, и других туристических в районе Северного полюса. Эта программа осуществляется регулярно, ежегодно в апреле. Но подготовка начинается вот буквально...
А увеличился вот как-то с годами все интерес? Больше все народу хочет?
Вы знаете, туристы? У нас, вот мы наблюдали, статистику проводили, в общем-то, очень стабильный, очень узкий рынок, естественно, потому что продукт дорогостоящий и не сильно массовый, да, но он и может быть, в принципе, массовым. Там где-то 250-300 человек в сезон, а сезон очень короткий, апрель. Проходит. Вообще в Арктике, если говорить, там два направления. Вот наше направление — это такой экстремальный туризм, это в апреле лыжи, прыжки там с парашютом, ныряние и так далее. И летом это ледокольные, это более комфортабельные и, в общем, такой приемлемый для абсолютного большинства людей, у которых есть деньги, правда. Такой способ посещения Северного полюса. Поэтому вот в Арктике бывает, можете посчитать, если людей, не считая научных работников и военных, ну, скажем, вот 300 у нас и 4 рейса по 100-150 человек, 600, ну, до тысячи людей посещает Северный полюс ежегодно.
Ну, и вот сейчас вот вы будете именно заниматься
подготовкой. Я буду продолжать, да, то есть, собственно, сезона. Да, этим, да, подготовка нового сезона, надеюсь, что он пройдет так же.
Скажите, пожалуйста, а кто сейчас идет в полярники? Есть ли вообще смена, которая, вот вы смотрите на них и понимаете, все будет хорошо в будущем?
Вопрос очень важный, на самом деле, понимаете, был перерыв, 90-го, я бы сказал, по 2002-2003 год. Вот это такой, когда был такой спад, вообще мы оттуда ушли, ничего не было. То есть ни станции дрейфующие, ничего. И кадры, главное, кузница кадров, Арктический институт, мощный, где я сам там работал много лет, и там, собственно, накопился такой опыт, который бесценный опыт по созданию дрейфующих станций, и эти люди остались ни при чем.
Не при делах.
Часть ушла, часть... И, то есть вот смена поколения очень болезненно произошла. И сейчас на последних СП, я смотрю, молодежи достаточно много. В основном это выпускники РГГМУ, а вот здесь вот и Макаровки частично. Там гидрологи.
Наша полярная академия.
А это теория теоретики. Полярная академия занимается этнографическими проблемами.
Понятно.
Там вот кадры для науки полярные, вот они их доводят уже до совершенства, а вот, скажем, со студенческой скамьи, это гидромет университет, которые...
То есть, если кто-то из Полярной Академии там окажется, он не особо приспособлен вообще.
Вы знаете, Полярная Академия, они, у них специализация, вот и культурология, вот эта этнография, вот это. В основном туда, они вот где вот более... Там, где льды, там... Льды, голые льды, там, где вот наука такая, гидрология, как бы...
С ними разобрались, но вы говорите, что смена подрастает, то есть сейчас попроще.
Есть ребята, да, у которых глаза... Я, опять же, во время этого похода на яхте, мы зашли на старую станцию, Кигелях, на этом, на Новосибирских островах, и там было 4 человека, начальник, который там 35 лет практически безвылазно живет, да, не знаю, где он там. Вот, механик, и молодая чита из Новосибирска, и по 23 года, значит, муж и жена, вот, и они, ребята, туда приехали, я говорю, ребятки, причем там условия, я вам скажу, ну, видавшие виды, я тоже, этот туалет, который стоит там на выселке, куда надо ходить среди медведей, и там отбиваться всех, и холодно, и она смотрит, такая вот Танечка, такая, такие глаза у нее, а им делать просто, в этом, они заканчивали техникум в Новосибирске, там гидромет, и там нет у них, а сюда создается иллюзия накопления, потому что негде тратить, у них зарплата ерунда, 12 тысяч рублей, и со всеми там совмещениями, перемещениями и так далее, и они два года безвылазно сидят, им не разрешили взять ребенка своего, потому что не гарантировали, что можно его оттуда в случае чего вывести. Там, вы знаете, как не смешно звучит, выборы, наши частые выборы, это очень большая польза для полярников. Потому что
и не только для полярников.
Не знаю. Но
это в целом хорошая история.
Выборные вертолеты летают на самые дальние точки для получения бесценных голосов для наших руководителей. И поэтому на этих вертолетах люди, просто, которые должны там быть по определению, ждут их, как манна небесная, чтобы доехать. И бывает месяцами. И вот когда вы знаете, как любят эти выборы? Просто... И назад можно уехать.
Вот почему. Вот что нужно делать, чтобы победили во всех остальных точках.
То есть демократия, с одной стороны, наша демократия оказалась губительной, но с другой стороны, без нее никак.
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Вот о чем это была песня. Виктор, я знаю, что внучка смотрит.
Анечка смотрит. Да, у меня единственный продвинутый пользователь такой.
Скажем Анечке пару слов. Анечка пошла по вашим стопам, или она...
Нет, она пошла по своим стопам, ей скоро будет 13 лет. Анюта, привет тебе, дорогой мой. Вот, да, хорошо, что ты смотришь сейчас, дедушка, да? Вот, она молодец у меня. Молодец.
Привет. Ну, класс.
Но она еще не ездила с вами куда-то? Вот,
она нет, пока нет, но мы часто с ней ездим, вот, и ну, в основном на море, потому что она купаться любит, плавать. Недавно были просто съездили в Старую Ладогу посмотреть на крепость. Так что молодец. Скоро школа.
Сориентируйте нас, когда мы продолжим наш диалог про эти суровые компромиссы, давайте так его назовем, потому что у нас такая общая нить через весь разговор. С одной стороны сложно, с другой стороны легко, с одной стороны вред, с другой стороны зло. В смысле польза, добро и зло и так далее.
Это по жизни так бывает все время. Бывает же все время.
Когда у нас будет хороший новостной повод в этом году, чтобы мы вас снова позвали? Сориентируйте нас. Сейчас у нас что? Сейчас у нас август,
Виктор,
конец.
Виктор такой радостный, несущий такую бодрость. Мне кажется, просто можно приходить вообще без всяких поводов.
Да, я могу легко. У нас сейчас будет хорошее... Это был вчера в этом генпосольстве Норвегии. У нас хорошие отношения. У нас 14 сентября в РГО, в обществе, будет совместное заседание с норвежцами о сотрудничестве России и Норвегии в Арктике.
Так.
Вот, будет выставка открыта, посвященная этому. Наш музей частично участвует. Музей Фрама. Там будет выступать директор музея Фрама из Осло. И меня тоже позвали, чтобы я что-нибудь тоже сказал.
Как зовут директора музея из Осло?
А, я забыл. Хорошая,
вот вы его под руку берите и на Зодчий Вроссе приходите.
Давайте легко вам скажем, да. Может быть, поговорим вдвоем. Хотя я уже не директор музея, но неважно.
Ничего страшного. Про музей тоже вспомним.
Рады видеть всегда.
Спасибо. Я тоже. Спасибо большое за то, что пригласили.
Спасибо большое. У нас в гостях был Виктор Боярский. Почетный полярник России.
Удачи.
Спасибо.